Зубы сжимаются и разжимаются, подчиняясь грубым движениям его руки, язык поднимается и падает, как дохлая собака, качающаяся на волнах.
«Прекрати!»
— рявкает на него женщина-врач. Она шокирована до глубины души. Расти, похоже, это чувствует, но не прекращает своего занятия. Теперь его пальцы щипают мои щеки. Мои замороженные глаза по-прежнему смотрят вверх.
«Повернись спиной к лучшему другу, если...»
А вот и она, женщина в зеленом халате. Завязки шапочки болтаются на спине, как у сомбреро Сиско Кида.
Герой фильмов, телесериалов, комиксов, Робин Гуд Старого Запада, которого всегда сопровождает верный друг Панчо.
На лбу челка, лицо миловидное, но строгое. Не красавица, однако посмотреть есть на что. Хватает Расти одной рукой, ногти коротко подстрижены, и оттаскивает от меня.
«Эй!»
— негодует Расти. «Не трогайте меня!»
«Тогда и ты не трогай его!»
В голосе слышна злость, двух мнений тут быть не может.
«Ты достал меня своими идиотскими шуточками, Расти? Еще раз что-нибудь выкинешь, я напишу докладную!»
«Давайте все успокоимся», — вмешивается пляжный красавчик, ассистент Дока. В голосе тревога, словно он боится, что его шефиня и Расти прямо сейчас вцепятся друг другу в горло. «Просто поставим точку».
«Почему она цепляется ко мне?»
Расти еще пытается возмущаться, но на самом деле жалобно скулит. Потом обращается к Доку.
«Ну почему вы такая злая? У вас месячные или что?»
Док с отвращением.
«Уберите его отсюда!»
Майк.
«Пойдем, Расти. Нам надо расписаться в журнале».
Расти.
«Да, и глотнуть свежего воздуха».
Я все слышу, как по радио. По удаляющимся шагам понимаю, что они идут к двери. Расти, сильно обиженный, напоследок советует Доку надевать на грудь табличку, дабы все знали, в каком она настроении. Мягкие подошвы чуть шуршат по кафельным плиткам, но внезапно звуки сменяются другим шуршанием. Шуршанием кустов, которые я гну клюшкой в поисках своего чёртова меча. «Где он? Он же не мог закатиться далеко, господи! Как я ненавижу 14-ю со всеми этими кустами! Тут не мудрено нарваться и на...» И в этот момент меня кто-то кусает. Не правда ли? Да, я уверен, так и было. В левую ногу, повыше высокого белого носка, раскаленная игла боли. Сначала в одной точке, а потом растекается по телу и небытие. До того момента, как я очухиваюсь на каталке, в резиновом мешке, застегнутом на молнию, и слышу Майка
«Куда они говорят его?»
и Расти
«В четвертый, думаю. Да, в четвертый».
Мне хочется думать, что меня укусила змея, но, может, потому что я вспомнил о них, когда искал мяч. Возможно, это было насекомое. Я же помню только боль. Да и потом, какое это имеет значение? Беда в другом. Я жив, а они об этом не подозревают. Разумеется, мне не повезло. Я знаю доктора Дженнингса. Помнится, говорил с ним, когда обошел их четверку на 11-й лунке. Очень милый человек, но рассеянный. Старый. И этот старикан объявил меня мертвым. Потом Расти с его пустыми зелеными глазами и дебильной улыбкой объявил меня мертвым. Женщина-врач, мисс Малыш Сиско, еще не взглянула на меня как положено. Когда взглянет, возможно...
«Ненавижу этого кретина», —
говорит она, как только дверь закрывается. «Теперь настрое». Хотя мисс Малыш Сиско, разумеется, думает, что двое. Я не в счет.
«Почему мне всегда приходится иметь дело с кретинами, Питер?»
«Не знаю», — отвечает мистер Мелроуз Плейс. «Но Расти — особый случай, даже среди знаменитых кретинов. Ходячая атрофия мозга». Она смеется, что-то звякает. Потом раздаются звуки, пугающие меня до смерти. Кто-то перебирает стальные инструменты. Мужчина и женщина слева от меня. Я их не вижу, но знаю, что они делают. Готовятся к вскрытию. Готовятся разрезать меня. Собираются вырезать сердце Говарда Коттрелла и посмотреть, лопнула стенка или забился клапан. «Моя нога!» — кричу я в собственной голове. «Посмотрите на мою ногу! С ней проблемы, не с сердцем!» Возможно, мои глаза хоть чуть-чуть, но могут перемещаться. Теперь я вижу самым уголком глаза длинный тонкий цилиндр из нержавеющей стали. Он похож на державку дантиста, только заканчивается не гнездом под сверло, а пилой. Откуда-то из глубокого подвала памяти, где мозг собирает информацию, которая может потребоваться лишь когда играешь в риск по телевизору, выплывает название. Пила Джигли. Используется, чтобы срезать верхнюю часть черепа. После того, как с тебя стянут лицо на манер детской хэллоуинской маски вместе с волосами. А уж потом они достанут твой мозг. Продолжается легкое позвякивание, свидетельствующее, что они продолжают перебирать инструменты. Затем что-то громко лязгает. Так громко, что я бы подскочил, если бы мог подскакивать.
«Хочешь сделать перикардиальный разрез?» — спрашивает она.
«А ты позволишь мне сделать его?» — осторожно спрашивает Пит.
«Да, думаю, что да». Голос доктора Сиско очень благожелательный. Она намерена оказать услугу приятному ей человеку.
«Хорошо», — соглашается Питер. «Будешь мне ассистировать?»
«Твой верный второй пилот», — она смеется.
Смех перемежается щелчками. Я догадываюсь, ножницы режут воздух. Теперь паника мечется в голове и рвется наружу, как стая скворцов, пойманная на чердаке. Вьетнам в далеком прошлом. Я видел с полдюжины вскрытий, проводившихся в полевых условиях. Врачи называли их «палаточная аутопсия». Я знаю, что собираются делать Сиско и Панчо. У ножниц длинные острые лезвия и толстые широкие гнезда под пальцы. Чтобы работать с ними, требуется немалая сила. Нижнее лезвие входит в живот, как в масло. Затем режет нервный узел в солнечном сплетении, мышцы и сухожилия, расположенные выше. Добирается до грудины. Когда лезвия сходятся, раздается скрежет. Ребра разваливаются в стороны, как две половины бочонка, стянутые веревкой. Похожими ножницами пользуются мясники супермаркетов при разделке птицы. Будут резать мышцы и кости, освобождая легкие, подбираясь к трахее, превращая Говарда Завоевателя в рождественский обед, который никто есть не будет. Пронзительный вой, словно включили бормашину. Питер: «А можно я?» Доктор Сиско, как заботливая мамаша:
«Нет, возьми вот эти».
Щелк-щелк. Демонстрирует.
«Почему?»
— спрашивает он.
«Потому что я так хочу».
Материнских ноток в голосе куда как меньше.
«Когда будешь проводить вскрытие сам, Питти Бой, будешь делать, что тебе заблагорассудится. Но в секционном зале Кэти Орлен первым делом берутся за перикардиальные ножницы».
Секционный зал. Вот мы совсем и определились. От страха хочется покрыться мурашками, но, разумеется, не тут-то было. Кожа остается гладкой.
«Помни», — теперь доктор Орлен читает лекцию, «любой дурак может научиться пользоваться доильным агрегатом, но наилучшие результаты дает ручная дойка». В ее тоне слышится агрессивность. «Понятно?»
«Понятно. Они собираются сделать это. Я должен шевельнуться или вскрикнуть, а не то они действительно это сделают. Если кровь польется или ударит струей после того, как лезвие ножниц войдет в меня, они сообразят, что-то не так. Но, скорее всего, будет уже поздно.
Лезвия уже успеют сомкнуться, ребра будут лежать на моих предплечьях, а сердце испуганно пульсировать под флуоресцентными лампами в блестящей от крови около сердечной сумки. Я сосредоточиваюсь на своей груди, раздуваю ее или пытаюсь, и что-то происходит. Звук! Я издаю звук! Он в основном остался в закрытом рте, но я также могу услышать его и почувствовать в носу низкое бубнение. Сосредоточившись, собрав всю волю в кулак, я повторяю попытку, и на этот раз звук получается громче, выплескивается из ноздрей, как сигаретный дым. Звук этот заставляет вспомнить телевизионную программу Альфреда Хичкока, которую я видел много лет назад. Джозефа Коттона парализовало в автомобильной аварии, и он в конце концов сумел дать им знать, что не умер, выжив из себя одну единственную слезу. Как ничто другое, этот едва слышный комариный писк доказал мне, что я живой, что я не просто душа, пребывающая в глиняном саркофаге тела. Вновь сконцентрировавшись, я ощущаю, как воздух проходит в горло, заменяя тот, что я только что выдохнул. И снова я выдыхаю его, прилагая все силы. Больше сил, чем тратил юношей, когда летом подрабатывал в дорожно-строительной компании. Я очень стараюсь, потому что борюсь за жизнь, и они должны услышать меня. Святой Боже, должны!
«Хочешь послушать музыку?» — спрашивает женщина-врач. «У меня есть Марти Стюарт, Тони Беннет».
Он вроде бы фыркает. Я едва его слышу, не сразу понимаю смысл ее слов. Возможно, к счастью для себя.
«Ладно», — она смеется. «У меня есть и Роллинг Стоунс».
«У тебя?»
«У меня. Я не такой синий чулок, какой выгляжу, Питер».
«Я не хотел», — он, похоже, залился краской. «Услышьте меня!» — кричу я внутри головы, а мои замороженные глаза смотрят в снежно-белый свет. «Перестаньте трещать! Вы же не сороки! Услышьте меня!» Я уже чувствую, как воздух тонкой струйкой течет по горлу, и меня вдруг осеняет. Эффект случившегося со мной слабеет, но мысли мои направлены на другое. Может, эффект и слабеет, да очень скоро отпадет сама возможность выздоровления. Теперь все мои силы направлены, чтобы они услышали меня, и на этот раз они обязательно услышат, я знаю.
«Стоун, значит», — говорит она, — «если только ты не захочешь, чтобы я сбегала за CD Майкла Болтона в честь твоего первого перикардиального разреза».
«Пожалуйста, не надо», — восклицает он, — и они смеются. Звук вырывается из меня, на этот раз громче. Не такой громкий, как мне хотелось бы, но уже что-то. Они услышат. Должны. И тут, когда я начинаю выдавливать из носа звук, комната наполняется грохотом гитар, а голос Мика Джаггера, как мяч для пинг-понга, отлетает от стен.
«Да, это всего лишь рок-н-ролл, но я его люблю!»
«Приглуши звук!» — кричит доктор Сиско очень громко. И среди всего этого шума мой носовой звук, отчаянная попытка бубнить носом, конечно же, никто не слышит, как шепот в кузнечном цехе. Теперь ее лицо склоняется надо мной, и вновь я испытываю ужас, увидев, что глаза у нее закрыты прозрачным пластиковым щитком, а рот и нос — маской. Она оборачивается.
«Я раздену его для тебя», — говорит она Питеру и наклоняется еще ниже, со сверкающим скальпелем в руке, обтянутой перчаткой. Наклоняется сквозь гитарный грохот «Роллинг Стоунс».
Я отчаянно бубню, но толку ноль. Сам себя не слышу. Скальпель замирает надо мной, потом начинает резать. Я кричу в собственной голове, но боли нет, только моя водолазка распадается на две части, которые соскальзывают по бокам.
Точно так же должна распасться и моя грудная клетка, когда Питер, не ведая, что творит, сделает свой первый перикардиальный разрез на живом пациенте.
Меня поднимают. Моя голова откидывается назад, и я вижу Питера, надевающего прозрачный пластмассовый щиток. Он стоит за стальным столиком, где разложены инструменты. Почетное место на столике занимают большущие ножницы. Лишь на мгновение попадают они в мое поле зрения. Лезвия блестят, как атлас. Потом меня вновь укладывают, но водолазки на мне уже нет. Теперь я по пояс голый, а в комнате холодно.
«Посмотрите на мою грудь!» — кричу я ей. «Вы должны видеть, что она поднимается и опадает, хотя воздух в нее поступает по минимуму. Вы же специалист, черт бы вас побрал!»
Вместо этого она смотрит на Питера, повышает голос, чтобы перекричать музыку. «Мне нравится, нравится, нравится!» — поют Стоунс, и думаю, что целую вечность буду слышать эти идиотские гнусавые вопли в стенах чистилища.
«Твоя ставка? Боксерские трусы или плавки?»
В ужасе и ярости я понимаю, о чем речь.
«Боксерские», — отзывается он, — «само собой. Достаточно взглянуть на этого парня».
«Говнюк», — пытаюсь закричать я, — «ты, должно быть, думаешь, что все старше 40 носят боксерские трусы. Ты, должно быть, думаешь, что, перевалив за 40...»
Она расстегивает пуговичку на моих бермудах, потом молнию. В другой ситуации такие действия красивой женщины, строгой, но все равно красивой, доставили бы мне несказанное удовольствие. Сегодня, однако...
«Ты проиграл, Питибой», — говорит она. «Плавки. С тебя доллар».
«Отдам с получки».
Он подходит. Его лицо появляется рядом с ее. Они смотрят на меня сквозь пластиковые щитки, как два инопланетянина на похищенного обитателя Земли. Я пытаюсь заставить их увидеть мои глаза, увидеть, что я смотрю на них, но эти дураки таращатся на мои трусы.
«О, да они еще и красные!» — восклицает Пит. «Круто!»
«Хорошо, хоть не розовые!» — усмехается она. «Подними его, Питер, он весит 1 тонну. Неудивительно, что у него случился инфаркт. Пусть это будет тебе уроком».
«Да я в отличной форме!» — мысленно кричу я ей. «Возможно, здоровье у меня крепче, чем у тебя, сука!»
Сильные руки отрывают от стола мои бедра. Трещит позвоночник. От этого звука проваливается сердце. «Извини, приятель», — говорит Пит. И внезапно мне становится еще холоднее, потому что с меня стягивают шорты и красные трусы.
«Поднимем одну ножку», — воркует женщина-врач. «Поднимем вторую ножку, снимем ботиночки, теперь носочки».
Она внезапно поворачивает голову к Питеру, и я опять надеюсь на лучшее.
«Эй, Пит!»
«Что?»
«Мужчины обычно надевают бермуды и мокасины, когда играют в гольф».
За его спиной там только источник шума. Сам шум плотно окружает нас со всех сторон. Роллинг Стоунс переходит к эмоциональному спасению.
«Я буду твоим рыцарем», — поет
Мик Джаггер. И я думаю, как бы ему танцевалось с тремя динамитными шашками, подвешенными к его тощей заднице.
«Если хочешь знать мое мнение, этот парень просто нарывался на неприятности», — продолжает она. «Я думала, они надевают специальную обувь, уродливую, специфическую, предназначенную исключительно для гольфа, с маленькими бугорками на подошвах».
«Да, но носить ее не обязательно. Нет такого закона».
Руки в перчатках Пита над моим лицом. Он отгибает растопыренные пальцы назад. Костяшки хрустят. Тальк сыплется на меня, как пудра.
«Пока еще нет. Не то что в боулинге. Если ты будешь играть в боулинг не в специальной обуви, и тебя засекут, можно получить срок».
«Неужели?»
«Да».
«Хочешь провести внешнее освидетельствование?»
«Нет!» — кричу я. «Нет, он же еще мальчишка! Что вы делаете?»
Он смотрит на нее, —
словно ему в голову пришла та же мысль. «Но это же... не совсем законно, правда, Кэти? Я хочу сказать...» Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести. При всей ее суровости, это Сиско, она же доктор Кэти Орлен, неровно дышит к темно-синим глазам Питти. «Святой Боже! Меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница». На этой неделе многочисленной аудитории предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер 4».
«Слушай», — она переходит на заговорческий шепот, — «тут никого нет, только ты и я».
«Запись?»
«Еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом, при каждом твоем шаге. В основном буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности...»
«Да!»
— крик так и рвется с моего застывшего лица. «Почувствуй неуверенность! Сильную неуверенность! Очень сильную неуверенность!»
Но ему 24 года. И что он может сказать этой красивой, строгой женщине, которая стоит вплотную к нему, приглашает проявить себя? Речь, собственно, не о вскрытии. «Нет, мамочка, я боюсь». А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком. Ему просто не терпится всадить в меня ножницы.